Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей.
Рабов Божиих Андрея, Фатинии, Феодора, игумена Саввы, Георгия, Дмитрия, Любови, Галины, игумена Валерия, иеромонаха Александра, Ирия, Дмитрия, Анны, Ангелины, Натальи, Татьяны, Анны, Николая, Анастасии, Виктории, Ирины, Марии, Фатинии, Фатинии, Валентины, Софии, Дмитрия, Владимира, Михаила, Ларисы, Любови.
Прослушайте наше объявление. Дорогие наши слушатели, сообщаем вам, что в связи с плановой профилактикой каналов подачи программ на спутнике Ямал в среду 17 июля в период времени с 2 часов ночи до 10 утра возможны пропадания вещания. Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку «Крещение Руси». На выставке чтимы иконы храмов, священники, бесплатные консультации психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем с 25 по 30 июля в ВВЦ «Павильон 70». Вниманию слушателей Челябинска. Более 200 храмов и монастырей со всего мира примут участие в православной выставке «Во славу Божию». Вы сможете поклониться чтимым иконам, побеседовать со священником, посмотреть православные фильмы, приобрести литературу, иконы и многое другое. Выставка состоится в Челябинске с 23 по 28 июля во Дворце спорта «Юность». Адрес: Челябинск, Свердловский проспект, 51. Время работы с 23 по 27 июля с 10 до 19, а 28 июля до 16 часов. Код города 351, телефон 215-88-77. Книга Владимира Зоберна «Небесные стражи» – это собрание ярких эпизодов из житий святых, потрясающих своей мудрой простотой, истории о чудесах, происходящих по воле Божией, а также рассказов о необыкновенных случаях из жизни православных христиан. В книге «Небесные стражи» представлены наши любимые и почитаемые святые – Николай Чудотворец, преподобный Сергий Радонежский, апостол Иоанн Богослов и многие другие. Книга «Небесные стражи» рекомендована к публикации издательским советом Русской Православной Церкви. Спрашивайте книгу в книжных магазинах «Читай город» и «Новый книжный». Справки по телефону 8 800 ровно 444 8 444. Звонок по России бесплатный.
Родина, счастливый и неисходный час! Мы представляем вам радиоверсию цикла «Возвращение на Родину». Цикл о великой русской культуре, о Третьем Риме, о наших победах и о тех людях, которые олицетворяют эти победы. Путь с Богом.
Я родился 29 ноября 1947 года в Твери. Мои родители были выходцами из многодетных крестьянских семей. Жили мы на окраине этого небольшого города, совсем по-деревенски, своим хозяйством, которое было довольно обширным и требовало ухода, поэтому уже с самого раннего возраста я помогал родителям. Они и были моими первыми учителями жизни. Рабочие навыки, приобретенные тогда, до сих пор помогают мне ориентироваться. Я знаю, что это поможет мне и тогда, когда придется не просто жить, а выживать. Мой отец прошел три войны. Он был командиром батареи легких минометов, которые всегда действуют на передовой. У него был огромный опыт выживания в экстремальных условиях, и он был необыкновенно умным человеком, очень образованным, хотя официально он закончил всего 4 класса деревенской школы, в которую ходил каждый день за 10 верст. Он все время задавал мне очень сложные логические задачки. Как я понимаю, это были традиционные деревенские задачки, на которых, очевидно, развивался и он сам. Я сегодня живу тем опытом, который приобрел тогда. Еще одним очень важным умением я обязан моему отцу. Он прекрасно разбирался в международной политике. Обладая аналитическим умом, он за внешними событиями выделял главные тенденции и делал верные прогнозы. Отец был прирожденный разведчик. Вскормленная неожиданностями деревенской жизни интуиция и природная смекалка хранили его в тяжелейших обстоятельствах войны. Моя мама очень любила меня и, наоборот, старалась уберечь от всех жизненных невзгод. Материнская любовь создавала какую-то особую атмосферу у нас дома. Мама, ее родной брат и племянник обладали потрясающими от природы поставленными голосами. Я рос, постоянно слушая великолепное пение. Теперь понимаю, что мои вокальные навыки, образ правильного пения, любовь к русской народной песне зародились именно тогда. Родители мои работали на госслужбе, ухаживали за скотиной, пололи на огороде, косили сено. Они были очень занятыми людьми, поэтому меня часто оставляли у маминой подруги, тети Насти. В моей детской памяти отложилась такая картина — горящая лампадка перед закопченной иконой. Я помню, как хорошо мне было там. Я сам просил, чтобы меня отвели к тете Насте. Так я, будучи еще не крещенным, получил первый религиозный опыт. На стене у тети Насти висела литография, на которой был изображен Пушкин после ранения на дуэли. Его вели к саням секунданты, а вокруг бушевала метель, вздымающая хлопья снега. Мое воображение было поражено. Во-первых, самим фактом я узнал, что Пушкин после этого ранения не выжил. Я узнал, что человек смертен. Но не мог этого вместить в свой детский рассудок. Еще больше я был поражен тем, что так достоверно можно изображать реальность, что эти взвивающиеся хлопья снега, которые производили впечатление метели, пугавшие меня страшно, всего лишь линии и точки на этой картине. Чтобы меня успокоить, мне давали карандаши и бумагу, и я пробовал сам изобразить что-то похожее. Это первое детское впечатление я долго нес в себе, как живое переживание. И когда в 7 лет я написал первую картину маслом, она изображала снежную метель. Эта картинка выставлялась на многих выставках детского рисунка, и хотя ее утеряли, у меня внутреннее ощущение, что я ничего лучше после этого уже не написал. Хоть потом живописью занимался профессионально и выставлялся на городских, всесоюзных выставках профессиональных художников. Когда отца перевели в Москву, мама отвела меня в детскую художественную школу. Я успешно сдал экзамены и начал свое профессиональное обучение. Оно было классическим, мы учились на примерах лучших русских живописцев-реалистов, но из них я выделял особо Иванова. Только потом я понял, что он опередил импрессионистов. Его живопись — это лепка светом. В это же время я получил еще одно сильнейшее художественное впечатление. Впервые услышал записи пения Шаляпина. Я ставил одну за другой его пластинки и никак не мог насытиться этим дивным пением. Через короткое время я практически знал весь басовый репертуар. Однажды мой товарищ позвал меня посмотреть, как во Дворце пионеров работает с ними профессиональный актер Алексей Дмитриевич Шумский, который вскоре предложил мне сыграть роль Арбенина в его постановке сцены из драмы Лермонтова «Маскарад». Вот это было для меня успехом. В моей душе возникло некое покаянное пространство, которого раньше не было. Закончив школу, я по совету Алексея Дмитриевича поступил во ВГИК, где мне тоже повезло с педагогом. Я попал в мастерскую Бориса Андреевича Бабочкина, известного как знаменитый Чапаев. Но, наблюдая за ним, я понимал, что он не сыграл ничего из того, что вынашивал в себе как актер. Это был последний из магикан, выдающаяся личность и мыслитель. Вскоре я сыграл главную роль на сцене прославленного малого театра и две главные роли в кино, но понимал, чувствовал, это не то, что я ищу. Это было время вчитывания в Достоевского, который многому меня научил, и вслушивания в Мусоргского. В Мусоргского я услышал музыкальный образ кающейся души. Тогда я это остро пережил, прочувствовал через сердечную боль. Мне очень хотелось выразить эту боль, спеть Бориса Годунова. Еще я разучил партию Пимена и Варлаама, а также партию Досифея из Хованщины и короля Рене из Иоланты Чайковского. Позже я подметил для себя, что все эти партии содержали молитвы, а три из них — это священнослужители. Все это были вехи в моей судьбе. Господь вел меня своим промыслом. Еще учась в школе, я попал на экскурсию в Киев и во Владимирском соборе купил себе крестик, как памятный сувенир. А когда решил креститься, через много лет этот крестик, обретенный в храме моего небесного покровителя, оказался у меня на шее. Увлечение Достоевским и Мусоргским не прошло даром. Я зачитывался в то время и Гоголем. Его проза поразила меня световой и музыкальной насыщенностью. В ней был какой-то неведомый код, какая-то песня, знакомая с детства, радостная, солнечная, но в то же время с какой-то ностальгирующей нотой иной, сокрытой от нас жизни. Гоголь дал мне ощущение тайны жизни, научил меня благоговению перед этой тайной. Судьбоносной стала для меня и встреча с киносценаристом Олегом Осетинским, открывшим мне мир религиозно-философской мысли. Крестил меня известный в то время священник Дмитрий Дудко. Он стал моим духовником и учителем. Я ушел из мира театра, отказался от высокой зарплаты, известности, славы и пошел работать ночным сторожем. В это время я познакомился с лаврским монахом Филадельфом. Через него я постигал основы аскетики, впитывал подвижнический святоотеческий опыт. Старец Филадельф, позже в схиме Моисей, многое выправил в моей душе, причем сделал это настолько незаметно, что я понял это только тогда, когда уже все произошло. Было такое ощущение, что он сделал мне тяжелую операцию, вырезал злокачественную опухоль, а я даже этого и не заметил. Я стал воспитанником семинарии, диаконом, священником, и все, что я до этого изучал, пригодилось мне в моем священническом служении. Я понял, что нашел свое место в этой земной жизни. Дорогие наши слушатели, в эфире 33-й выпуск радиоверсии цикла «Возвращение на родину», и это уже пятая часть нашей беседы с дорогим отцом Владимиром Соколовым. Благословите, батюшка.
Бог благословит.
В прологе «На небесах» Фауста Гёте мы читаем: «Хороший человек в своем смутном порыве сознает, пожалуй, где верный путь. И если это действительно правда, спрашиваю я, то, следовательно, хорошему человеку стоит лишь прислушаться голосу ангела-хранителя, чтобы никогда не ошибаться. Но отчего же тогда человек совершает ежедневно множество, иногда подчас непоправимых ошибок?»
Ну, я не совсем согласен с Гёте, потому что в этом тексте есть некая надежда на самого человека. Но человек, на мой взгляд, безнадежно испорчен, и исправить его может только Бог. И поэтому даже добронамеренный человек без Бога ничего не может сделать. Только опираясь на Бога и все время взывая к Нему, он может стать хорошим и может совершать хорошие дела. Поэтому я думаю, что, возможно, что Гёте хотел другую мысль выразить, что человек хороший, добронамеренный, он все равно придет к этому пути, он все равно будет взывать к Богу, потому что другого выхода нет у человека, потому что он в этом царстве теней, он безнадежно опущен, безнадежно, потому что иначе бы не потребовалось сюда снисхождение Сына Божия. Потому что этот мир мог исправить только сам Бог.
В моей жизни, в моей убогой, никому не интересной жизни, все же бывали примеры обратного. То есть я в первую минуту чувствовала или знала, я не знаю, как это определить, слышала, как нужно поступить, а потом начинала размышлять. И теряла, и поступала неверно. А потом вспоминала и думала, боже мой, ведь в первую секунду я ведь слышала, что нужно сделать. Отчего же я стала размышлять? Зачем?
Ну, вы как раз подтверждаете мою мысль. Вот, просто подтверждаете. Весь вопрос в том, что вы слышали, кого слышали. Вот Христос, как говорит, что овцы мои слышат гласа моего. Вот, овцы слышат этот глас. Поэтому... Весь вопрос в том, чьи мы овцы. Если мы его овцы, ну, у нас слух настраивается таким образом. Но настраивается им. Не потому, что мы можем его настроить. Мы для этого должны прикладывать усилия. Но Бог настройщик. Бог водитель. И тогда действительно у нас слух обостряется. Мы начинаем слышать. А вот когда мы начинаем от себя поступать, ну тогда у нас вступает... в действие наш рассудок, мы привлекаем аргументы. И чаще всего это бывает самооправдание. И самооправдание своих греховных намерений. Вот, когда не греховное намерение, а когда это нисходящее свыше, тогда посещение бывает у человека. Тогда у него даже и сомнений нет. Ему не нужны аргументы. Ему нужно только осуществлять этот благодатный порыв, благодатное приглашение, когда ну, ничего уже не остается, как только откликнуться и идти за этим глазом.
Вы произнесли слово «рассудок». В великой русской поэзии и в Святом Писании мы находим множество сочетаний, сопоставлений, таких понятий, как ум, разум, рассудок, размышление, мудрость и так далее. Вот в вашей замечательной книге о младостарчестве я нашла почти целую главу потрясающего для меня открытия на эту тему. Тогда возникает вопрос, если ум, как мне показалось, вы именно это определение находите для ума, интеллект, то отчего же в покаянном каноне 5 раз упоминается слово «ум»? И, ну, не говоря уже о знаменитой евангельской притче о мудрых и рассудительных девах. Впрочем, если ум – это только интеллект, то, наверное, именно это подразумевал Федор Иванович Тютчев, когда говорил, что умом Россию не понять в своем бессмертном стихотворении. Однако даже умное делание, то есть вершина духовного самостояния человеком, Иисусова молитва, вмещает в себя слово «ум», умное делание. Так что же все-таки ум, что такое разум и что такое мудрость? И в чем смысл этих частых сопоставлений и в чем глубина разницы между ними?
Ну вот, посмотрите, я употребил слово «рассудок», не случайно употребил, потому что рассудок и ум – это разные понятия. Они в святоотеческой литературе различаются, и они по существу разные. Потому что рассудок – это то, что принадлежит человеческой природе, что свойственно ему, и что заключено ну, в таком обучении, в дуалистической логике. Вот нас научают рассуждать таким образом, и мы с помощью этой логики можем выделять. И не грех пользоваться этой логикой, я об этом говорю и пишу, она должна быть использована. Но ум, он проникает гораздо глубже, потому что ум, он связан со Словом Божиим, он связан с сердечной деятельностью человека. А сердце, говорят, вещун. Поэтому умное делание, оно заключено не просто в том, что мы ум включаем, а в том, что мы ум вместе с сердцем соединяем. Это брак ума с сердцем. Вообще, надо сказать, что мы плохо знаем аскетическую литературу и плохо знаем вообще молитву. Вот что такое молитва? Ведь молитва имеет много этапов таких. Есть начальная молитва, словесная молитва, есть молитва умная, есть молитва умно-сердечная, но они все относятся к внешнему деланию. Это вот то, что называют внешней молитвой. А есть молитва внутренняя, это вот молитва самодвижная, так называемая, которая уже производится духом. А есть молитва созерцательная. То есть это молитвенные ступени. Вы даже о них и не слышали, об этих ступенях. Вот. И, в общем, когда мы говорим о молитве, то мы под молитвой понимаем именно словесную молитву. Вот. А умная молитва – это уже некая новая ступень, в которой задействуются некие глубины нашей души. А вообще, эти ступени, ведь они входят в целостное молитвословие, даже в созерцательное входят. Просто созерцательное молитвословие, оно обладает этой полнотой, всех этих ступеней. Потому что мы не просто отказываемся от каждой ступени, а мы эту ступень, ее результат, ее плоды привносим в эту новую ступень. То есть это есть как бы расширение, даже не расширение, я бы сравнил это с другим природным свойством, со свойством любого живого организма, растения даже. Вот растение проклюнулось, оно обладает некой зеленью, мы даже не знаем, что это за сорт такого растения. Вот оно подрастает, то мы уже определяем, что это береза, а не дуб, по листочкам. Да. Вот, но по-настоящему береза, есть береза и только тогда, когда она приносит плоды, когда она может сама себя воспроизвести. Но она остается той же самой березой, которая была в семени. Так и в молитве тоже. Мы должны вызревать в этом умном делании. Но оно, это умное делание, непосредственно связано с молитвой. И размышление духовное, оно обязательно связано с молитвой. Это не просто рациональное размышление, такое профессорское рассуждение или рассуждение в рамках логики. Я встречал блестящих логиков. И часто беседовал с ними, но я видел, что они не понимают простых вещей. И я был в недоумении, но почему же они не понимают эти простые вещи? Хотя, казалось бы, ум стоит на месте. И я понял только одно, что это вопрос свободы. То есть человек не хочет это понять. Потому что если он это поймет, ему надо менять свою жизнь. Вот. Понимание этого начинает обличать его жизнь. Потому что это связано с духовной жизнью. Умное дело не только с духовной жизнью связано.
Тогда отсюда естественным образом возникает вопрос о том, что, собственно, такое духовная жизнь. Или, скажем, что такое духовный опыт. Каким он должен быть в повседневной жизни, каким в творчестве и каким в целом в культуре.
На самом деле все очень просто. Духовная жизнь – это жизнь духа в нас и ничего другого. И духовный опыт – это опыт общения с духом. Это стяжание духа. И когда духом человеку что-то такое открывается, это духовный опыт. Он может быть очень личным, но он всегда сопряжен со всем опытом церковным, опытом святых отцов и со всем переживанием церковным. То есть невозможно быть духовным человеком вне церкви. Невозможно, потому что дух посещает церковь, он нисходит на апостолов. И вот это и есть духовная жизнь. Духовное переживание, общение с духом. Вот. Другое дело в культуре. В культуре мы видим некие признаки, такие всплески. Культура, она занимает пограничную область между душевным уровнем бытия и духовным уровнем бытия. То есть она может пересекать эту границу, может сюда заходить. Дух может сюда переходить, как бы пронизывать эту часть. Может тот, кто в этой области трудится, иногда выходить за эти грани и границы. Ну, к примеру, Достоевский. Возьмем его творчество. Это называется литературой. Но я в некотором недоумении нахожусь, когда читаю, какая это литература. Это богословие, это философия, это даже и не философия иногда. Это есть некое внутреннее исследование такое, которое открывалось этому человеку свыше. Потому что явно видно, что это не он просто произвел, а что это открывалось ему. Но открывалось именно ему, потому что он имел дерзновение, потому что он стремился туда, он очищал себя для этого. Он был открыт к духу.
Но он был открыт духу через такой глубины душевное переживание и сотрясение во время расстрела несостоявшегося, что ничего иного и не могло быть у человека с таким даром. Ничего иного и не могло случиться. То есть я хочу сказать, что духовный опыт невозможен без душевного потрясения, без душевного, глубинного душевного переживания.
Из глубины возвах тебе, Господи. На эту глубину жизни человека часто погружает какая-то катастрофа, знаете. Вот. А ведь что такое расставание с жизнью? Ведь он расставался с жизнью. Он не знал, что это будет такой расстрел-то. Он же готовился к окончанию жизни. А стало быть, подводил некий итог. И это вывело его на совершенно другой уровень жизни, на другой уровень слышания, созерцания и так далее. Это потрясение для человека. И это потрясение, оно потом вылилось в то, что он должен был пересказать это другим людям. Он стал переживать свою собственную глубину и увидел, что эта глубина настолько нечиста, настолько греховна, и он не знал, как это извергнуть из себя. Ведь он с такой страстью рассказал о греховности человека, о его глубинах греховных. Но за всей этой глубиной видения греховности все время просматривается свет. Свет, которым он высвечивает эту греховную глубину. Только свет может высветить эту греховную глубину. Ничто другое. Потому что, понимаете, тьма, она созвучна тьме, она не может этого увидеть. Значит, и этот свет мы и видим там. Эту светоносность мы видим, мы за этой светоносностью идем. И мы каждый раз, читая его, сами погружаемся на эту свою греховную глубину и каемся. То есть у него, в его повествовании все время присутствует раскаяние. Недаром главная его книга «Преступление и наказание» – это книга о раскаянии. О раскаянии греховной души.
Да, такой высший образ покаяния. Когда Раскольников приходит к Сонечке, ей единственный рассказывает о случившемся. Первый и единственный вопрос, который она ему задает, что же вы сделали со своей душой? И более ничего. Батюшка, а что же тогда такое вера? Вот мы живем в такие дни, когда, как это не больно произнести, можно встретить неверующего священника. Или встретить не церковного человека, который только добро творит ближнему, говорит правду, страдает невероятно за какой-то свой проступок. Так что же такое вера на самом деле?
Вера – это не просто уверенность в невидимом. Да? Ведь сказано, что и бесы веруют и трепещут. То есть верующий может быть человек даже далекий от Бога, даже борющийся с Богом. Он может знать о бытии Бога. Верующий человек в истинном понимании – это тот, кто живет с Богом, кто живет с Духом, кто леет Духа, кто все время, все свое бытие, все свое мышление, все свое средостение сердечное направляет к Богу. Тот, кто живет Богом, дышит Богом. Иоанн Златоуст говорит, что молитва – это дыхание жизни. Я бы сказал так, что молитва – это подлинное дыхание жизни или дыхание подлинной жизни. Потому что без молитвы, без постоянного памятования о Боге, обращения к Богу, нет верующего человека. Вера – это плод ее веры. Вот. Поэтому мы должны веру все время свою возгревать. А чтобы возгревать ее, нужно в этот костер подбрасывать дрова. Она тоже как живое растение. Если мы не будем его поливать, оно усохнет. Так и веру надо все время поливать. Ее надо кормить. А кормят ее чем? Словом Божьим, размышлением, пониманием традиции, вживанием в эту традицию. Любовь непременно, да. Но прежде чем любовь посетить человека, его, знаете, надо очищать. Потому что такую темную, пораженную душу любовь не может войти. Если она входит, она себя очень неуютно там чувствует. Она прячется на дне такой души. Она прячется от этих монстров, которые живут в нашей душе. Поэтому душу надо очистить, от идолов очистить, от всякого ложного поклонения. Вот часто мне такой вопрос задают. Зачем вы, батюшка-то, все время там о науке говорите? Нам не нужна наука, нам нужна духовная жизнь. Люди хотят сразу, чтобы о духе говорили, чтобы дух посетил. Но если мы не изгоним идолов, а научное мировоззрение – это идольское мировоззрение. Я вот описал это в своей книге. Мы должны изгнать это из себя. Это только один из примеров. Таких идолов в нашей душе очень много. Так вот, духовное размышление и вот тот ум, о котором мы говорим, сердечный ум, он как раз и дан человеку для того, чтобы бороться с этими идолами. Посредством молитвы, размышления, изгонять это, очищать душу. Тогда будет посещение духовное. Так мы, сколько бы ни звали, можем хоть лоб расшибить, но не будет результата, потому что это будет только внешнее делание. Потому что внутреннее делание – это очищение чаш. Христос об этом четко говорит. О фарисейском понимании веры, когда человек внешне чаши очищает, но он становится гробом повапленным, если он внутри не расчищает свою чашу, чашу сердечную. Потому что у современного человека сердце представляет джунгли, в котором плодятся множество монстров и идолов. Вот и священник должен помогать человеку с этими идолами бороться, изгонять их. Иначе не будет духовного посещения. Но мы можем, живя даже в миру, испытывать благодатные посещения духа. Более того, мы можем его истижать. Об этом говорит Серафим Саровский. Прямо говорит.
Да, главное не перепутать дорогу к священнику с дорогой к психологу. Батюшка, тогда возникает вопрос. Цивилизация и культура, цивилизация и церковь. Но вот что произошло с культурой под влиянием цивилизации, видно невооруженным глазом. Даже человеку бескультурному, простите за такой каламбур. А вот церковь. Ведь она последние годы, ну, словно обволакивается цивилизацией. Мы видим фотоиконы, целые фотоиконостасы, которые заменяют живое икону, написанную со слезами, с молитвой, с молчанием, которая веками потом может окормлять и спасать людей. Ну вот мы уже говорили и с вами, и с Николаем Владимировичем Бульчаком, и с Андреем Николаевичем Котовым о такой пагубной практике, как внедрение, повсеместное внедрение микрофонов, литургическую практику, если можно так выразиться, что вызывает горечь и слезы у людей, воспитанных на совершенно ином созерцании, чувстве и слышании в церкви. Вот я еще помню девочкой, когда святейший патриарх Пимен запретил, вот запретил своим патриаршим, так сказать, велением вносить в храм какие бы то ни было, пусть даже самые красивые, совершенные искусственные цветы. Ну и так далее. Так что же все-таки такое цивилизация в соприкосновении с культурой, с церковью? И как можно все-таки, невзирая на все вышесказанное, защитить и культуру, даже в том пагубном состоянии, в котором она сейчас пребывает, и тем более Матерь-Церковь, от вот этого кокона, которым все больше и больше ее обволакивает эта цивилизация.
Церковь должна заниматься личностью человека. Она должна спасать личность. Личность спасается. Цивилизация нивелирует все, она унифицирует все проявления жизни. Она штампует, понимаете. Цивилизация связана с конвейером. Вот. Обратите внимание, в Средневековье каждый мастер имел свое клеймо. Вот он сапоги делал, он ставил свое клеймо. Он отвечал он за весь процесс. За это. А сейчас есть только фабрика, есть фабрика клейма. А все стоят люди там, это такую операцию делают, это такую делают, это такую. То есть здесь винтики, человек становится винтиком. Легко заменимым винтиком в этом цивилизационном обществе. Поэтому к человеку отношение такое, как к винтику, в некой машине времени. Сегодня так, знаете, вот существует даже такая, ну, погребальная, целая погребальная индустрия. Тут отнести человека на кладбище и забыть. Вот. Особенно это на Западе чувствуется. Вот в неком, так сказать, достойном костюме прийти, погребсти и забыть. Вот. Там и о мертвых тоже не молятся, потому что это не принято в их традиции религиозной, в протестантской, да. А мы храним память. Почему храним? Потому что для нас дорог каждый человек, каждая личность. Вот. В этом отличие, коренное отличие культуры от цивилизации. Культура выпестывает человека. Она для того, чтобы из человека создать личность. Из того, кто рождается, он рождается ведь только имея потенцию человека. Попади он, не знаю, к змеям, он будет подобной змее, он будет шипеть, так же извиваться, как змея, или прыгать, как волк или заяц. А он попадает к человекам, попадает к разным человекам. А сегодня человечество пошло по такому пути, оно избрало путь цивилизации, который губит человека. И оно губит вообще все живое. Мы сегодня испытываем серьезнейший экологический кризис. Но это кризис не просто природы, это кризис души человека. Но это и составляет некие характерные черты цивилизации. А культура, она должна направлена быть к человеку, так как Бог и человек – это две абсолютные ценности в этом мире. Поэтому как можно человека, эту абсолютную ценность, поменять на какие-то машины? Когда сегодня человека будущего представляют как некого робота, биоробота, совмещенного с какими-то, так сказать, технологиями, которые будут обеспечивать его и усовершенствовать его – я считаю это кощунственным каким-то представлением по отношению к человеку. Противопоставить этому можно всему только когда мы будем реализовывать подлинный облик человека, его богоподобие. Поэтому это зачеркнет все усилия и старания тех, кто насаждает цивилизацию, разрушительную для человечества.
Художество потому только и свободно, что сам художник подневолен. Пророчески, с моей точки зрения, сказал Алексей Степанович Хомяков. Если вы согласны с этим размышлением, с этой мыслью, то что бы вы могли привнести в нее, как священник и как художник, не только в прикладном, но в абсолютном смысле.
Потому что задача художника, цель и смысл его творчества в том, чтобы созерцать преображенный мир в его великолепии, в его преображенной красоте. И этот образ преображенной красоты передать другим людям. Звать их к этой преображенной жизни. Если художник не исполняет это, если он реализует только самого себя, выражает самого себя, то это творчество, которое можно спокойно отнести на свалку истории. И, в общем-то, так и получается, что все это творчество оказывается на свалке истории. Остается только то, что говорит об этой высшей ценности человеческой. Оно остается и оседает в нашей душе. Вот. Поэтому я согласен с Хомяковым. Он волю свою должен отдать волю Божию. В этом смысле он подневольный. Но отдание своей воли в волю Божию – это проявление высшей свободы. Потому что Бог благ, и Бог все благое создает. И человек, отдающий свою волю в волю Божию, по-настоящему освобождается. Он испытывает настоящую свободу. Потому что подлинная свобода – это свобода от страстей. Когда человек верит в самого себя и в свои собственные возможности, и реализует их, то он становится рабом страстей, рабом греха. Страшнее рабства, по-моему, нет на свете.
Критикуя такую, с моей точки зрения, рабскую страну, как Ватикан, Алексей Степанович Хомяков пророчески предупреждал, что именно католические ереси приведут Европу к полному окончательному духовному распаду, что мы и наблюдаем сегодня, ведь Ватикан, защищая права содомитов, Ватикан сегодня фактически предал христианское учение о спасении. Увы, пророчество Хомякова сбылось во всей полноте. Однако либеральные христиане до сих пор называют эту церковь сестрой, призывают к какому-то диалогу. Но можно ли вступать в диалог с теми, кто предал Христа и отрекся от учения спасения?
Я абсолютно согласен с Хомяковым. Я скажу, что это такое пророческое проречение. Потому что христианское исповедание, оно обязательно включает три компоненты. Правильность учения, правильность мистики, правильность общения с Богом и правильную нравственность. Если что-то повреждается, повреждается учение. Жди, через какое-то время повредится и нравственность. Вот мы видим, что в результате повреждения учения повреждается нравственность. А что касается католического учения, то еще тенденции католического учения, они не исследованы до конца. Потому что тенденции эти, они направлены к встрече Антихриста. Можно это доказать, но это не тема нашей беседы. Но вот если даже мы возьмем Филиоквы, то Филиоквы является таким филиалом или предбанником оккультного учения, в котором говорится о том, что над Троицей есть некий безличный Бог. А Троица является вторичным проявлением этого безличного Бога. Вот. Это оккультное учение развивал мейстер Эккарт, а оно вообще каббалистическое учение. Потому что только при допущении того, что и от безличного Бога исходит, потому что так как это не ипостасное свойство, оно не может быть ипостасным, филиоквы, оно не может быть ипостасным, если оно и от духа ипостаси. Значит, оно уже не является ипостасной характеристикой. А значит, оно в одном единственном случае возможно. Тогда, когда исходит от некого безличного Бога. Вот вам, пожалуйста, мостик к этому оккультному учению. Это только одно из положений. Если сейчас разбирать все догматические положения, вы увидите, в какой они находятся удивительной связи. Удивительной с точки зрения единства этой мысли оккультной. Да.
Уходит в прошлое понятие государства. Сегодня нет фактически государств в том виде, в котором они существовали тысячелетиями. Нет глав государств, которые были бы независимыми. Нет ни одного государства, сохранившего свой суверенитет. Вся власть в банках и весь мир, так сказать, у них в долгу. Как России обрести свою финансовую независимость и обеспечить тем самым свою внутреннюю свободу, внутреннюю независимость, отделяя при этом идеалы религии и толерантности от идеала нравственности, о которой вы только что говорили?
Ну, государства нет. Почему? Потому что государство должно заниматься проблемами общими для всего народа. А когда государственные деятели занимаются своими личными проблемами, своим личным карманом, то это не относится к деятельности государства. Но мы видим на протяжении веков, как трудом русских людей, плодами этого труда, пользовались все время другие. Еще в Петровскую эпоху Меншиков имел сумму в швейцарском банке, равную двум государственным бюджетам российским. Это только один Меншиков. Таких Меншиков было очень много. Поэтому Европа, она процветала и созидалась на российские деньги. Я уж не говорю о том, сколько было вывезено ценностей золота в 20 веке. Платиновый запас по Совету Навету, министра финансов, царю, продали Англии за бесценок. Копии платиновые тоже продали за бесценок. Как только их продали, цена на платину возросла вдвое. Сегодня платина дороже золота. Вот. Золотой запас весь отсюда вывезен. И даже церковные ценности, уже был последний запас, и тот вывезли. А на эти деньги вся западная цивилизация развивалась. Федеральный резервный фонд был создан на российские деньги. Россия была единственной золотодобывающей державой. Две трети резервного фонда – это деньги из царского золота. А стало быть, больше 70% дохода с этого резервного фонда принадлежит нам. Сегодня есть облигации, уже они нашлись. Поэтому, чтобы обрести самостоятельность, нам надо только осознать, что не мы всю жизнь были зависимы, а от нас были зависимы, что мы кормили и вскармливали эту цивилизацию. То есть она на наши деньги делалась. Значит, мы должны это осознать. И значит, должен быть тот правитель, который осознает свою деятельность не как свою личную деятельность, а как жертвенное служение своему народу. Тогда будет все в порядке. Тогда и финансовая жизнь сразу восстановится, потому что у нас для этого есть все возможности. Пока что сколько еще не черпают, никак до дна не могут добраться. У нас столько ценностей, что хватит на жизнь еще сотни или миллионы поколений.
Трудно в это поверить, но мой следующий вопрос касается непосредственно царской казны. Того, о чем вы только что говорили. 2013-й – это год 400-летия дома Романовых. Ну, многие, не скажу все, все-таки ожидали каких-то царских в абсолютном смысле торжеств. Ничего такого мы не видели ни в Москве, ни в Петербурге. Хотя в Петербурге, так прикровенно, я бы сказала, полулегально, прошла так называемая ассамблея, в которой немногочисленные допущенные на это, с моей точки зрения, масонское мероприятие, судя уже только по одному названию, приглашенные видели принца Майкла Кентского, окруженного многочисленной, так сказать, охраной, и даже панихида была закрыта, никто не имел права, так сказать, участвовать в панихиде, что само по себе невероятно странно, и так далее. Ни президент нашей страны, ни мэр Петербурга по понятным причинам не прислали никаких приветственных писем и не приняли участие, тем более, что все это происходило в Петропавловской крепости у так называемых лжеостанков, вокруг которых столько копий ломается. Вопрос. Так, быть может, приезд этого человека связан с предстоящей подковерной или еще какой-либо иной войной, которая будет происходить, или, скажем, борьбой, может быть, точнее, между Гогенцоллернами и непосредственно принцем Майклом? Как вы думаете? Это вопрос о судьбе царской казны.
Это вопрос и о судьбе царской казны, это о судьбе нашей страны, я даже сказал бы о судьбе православия, потому что... Ну, Майкл Кентский – это масон, разведчик, МИ-6, поэтому разведчиками нельзя уйти из разведки, разведчик – это на всю жизнь. Вот. Конечно, это связано с казной, понимаете? Ведь вот эти деньги-то, которые были забраны, их надо возвращать. Если это деньги царской семьи, то тот, кто станет царем, он будет этот вопрос и решать. А если это будет царь оттуда, то вопрос решается довольно просто. И решается вопрос и с православием, да совсем решается вопрос. Ну, представьте себе, что будет помазан такой царь, который скажет, ну, ребята, все, теперь у нас тут православие, мы сейчас-то как раз и заживем. Ну, вот, понимаете, вот эти американцы, они хотели тут вот ввести ННН, тут у нас учет такой вот, они все хотели там свой учет. А теперь давайте мы этот ННН ведем, но у нас теперь, понимаете, православие, чтобы им ничего не отдавать, чтобы все у нас было учтено, чтобы мы своим, так сказать, православным это дали. Знаете, вот я вполне допускаю такой ход. То есть возможности открываются колоссальные. Поэтому вся эта вот возня с открытием останков делаешься так поспешно. И в этой кампании так и не были на вопросы ответы. Так, где на черепе императора след от раны японского камикадзе? Да? Где на его скелете след от перелома? Нет следа от перелома. Почему скелет Анастасии вновь там, обретенный на 12 сантиметров выше? Почему? Откуда? Ведь есть же данные, да. Почему не было экспертизы зубных протезов и так далее, которые явно могут сказать об этом? Почему всего этого не было? И всего прочего. Почему генетическая экспертиза была на основе генетического материала, извлеченного из митохондрий? Сегодня в Соединенных Штатах такой анализ из митохондрий, даже в гражданских делах на установление отцовства не принимается, потому что, оказывается, 30% всех анализов, это может быть совершенно случайных людей, а на основании этого анализа установили принадлежность царской семьи. Причем образцом был там принц Филипп, который вообще, его генетическое происхождение не очень ясно. Вот почему останки все время перевозились в сумки, перекладывались там из сумки в сумку, без всякого акта передачи. Потом вдруг к ним еще 150 костей откуда-то взялось вообще. Как это? Вообще об этом никто не говорит. Что это за мухлёж такой вот? Вот? Поэтому я думаю, что вся эта кампания была приведена только с одной целью, чтобы на основании, так сказать, вот этих останков привести сюда так называемого царя, я бы так сказал. И тогда будет решение всех проблем.
Наш разговор проходит в дни, предваряющие 95-ю годовщину со дня ритуального убийства государя Николая Александровича и его августейшей семьи. Но боюсь, что в некоторых храмах даже по-прежнему и службы в этот день не будет. Между тем, святые царственные мученики как были, так и остаются для нас и для всего мира, и не только православного, уже много свидетельств ему есть, иконой семьи. Уж этого никто не может отрицать. Только что был день Петра и Февронии, который благодаря усилиям святейшего патриарха Алексея II блаженной памяти удалось добиться как государственный праздник. Он получил статус государственного. И невзирая на то, что день всех святых в земле российской, просиявших из-за поздней Пасхи, совпал с Рождеством Иоанна Предтечи, и на следующий день государственный праздник Петра и Февронии, день защиты семьи. Все равно мы не видели ни на государственном уровне ничего, что могло бы, казалось бы, мы могли бы воспользоваться таким мистическим совпадением. Вот это же узел. Три таких праздника, один из которых де юре уже государственный. Воспользоваться, чтобы поставить, наконец-то, заслон гендерному праву, ювенальной юстиции и всем вот этим, так называемым, меньшинствам и так далее. Но ничего этого не произошло. Как вам кажется, что может и должна сделать церковь, чтобы все-таки этот праздник, равно как и день 17 июля, убиение святых царственных мучеников, икона нашей семьи, стал вот таким реальным, действующим, неколебимым, непреодолимым заслоном всей вот этой мути. Что для этого церковь должна сделать? Вот церковь. Ну, словом, чтобы восстановить традиционные национальные ценности нашего народа.
Ну вот сейчас как раз вышло постановление Священного Синода о чтении молитвы Петру и Февронии. Вот я в этом вижу некий тоже знак, что мы все-таки память их обращение к ним мы ставим как некую задачу в создании крепкой семьи. Но, с другой стороны, я наблюдаю прямо противоположную картину. Вот я сижу в канонической группе в патриархии, и я вижу, как число просителей на повторный брак увеличивается. А это говорит о том, что количество разводов растет. В начале 20 века, в 20-х годах, Петерим Сорокин, это наш знаменитый социолог, он забил тревогу, что оказывается, на 10 тысяч браков 95 разводов. Это социальная катастрофа, писал он. То есть это так его озаботило, так его потрясло, когда сейчас, вот это уже устаревшие данные, им там лет 5-7, 5000 разводов. Я думаю, что сейчас уже гораздо больше. Конечно, это уже перешло грани социальной катастрофы. Поэтому церковь должна, конечно, укреплять брак. А как укреплять его? Только возгреванием веры, всего того, о чем мы говорили. И, конечно, необходимо возвратиться к царской семье, как к образцу семьи, да, во-первых. Ну, а во-вторых, ну, такие события, они, конечно, должны быть всенародными, потому что должно быть всенародным покаянием это. Вот у меня как бы просто личное есть в этом смысле покаяние. Меня как-то Господь к этому приобщил таким странным, выдающимся случаем. Меня как раз в день памяти святых царственных страстотерпцев, меня в эту же самую ночь, когда его убили, меня тоже чуть не убил один человек, такой оккультист. Меня хотел изрубить топором. И поэтому для меня вот это личное переживание, оно наложилось на это, на всенародное горе. И я, конечно, испытал великое покаянное чувство и великую благодарность, что я в эту ночь остался, потому что я молился им и преподобному Сергию. Я остался жив просто чудом, потому что вырваться из этой западни невозможно было, потому что этот одержимый человек опустил палатку мне спящему на голову, а я был в спальном мешке, и начал меня топором рубить. Он разжег огромный костер и вырыл уже могилу, потому что это западня, из которой невозможно было выбраться. Я выбрался из ее чудом. И поэтому для меня этот праздник — это как бы, ну, личная травма, личное переживание. И судьба останков, и судьба царя, она связана с моей личной судьбой. Теперь на всю жизнь и этой печатью как бы узаконена, печатью свыше.
Я тоже, хотя я трава и червь, ничто перед вами, но я тоже имею личный опыт обретения от царственных мучеников необыкновенного, непостижимого блага, которое решило мою участь, мою судьбу. Ну, а как быть тем людям, у которых пока еще не было ничего подобного, вот таких грандиозных сотрясений, которые могли бы изменить их жизнь, изменить отношение к этим великим святым, которые до сих пор поносятся даже на патриотических радиостанциях, и которые не умеют воспитывать своих детей в духе любви и служения Отечеству? Что таким родителям делать, чтобы, с одной стороны, своих детей защитить от вот этого огромного потока цунами грязи, которая на них льется и в школе, и на улице, и везде? Они должны как-то учиться защищаться, с одной стороны. А с другой стороны, как родителям научить детей обрести ту внутреннюю свободу, которая в любых обстоятельствах, в любом обществе, даже в кругу врагов-убийц, могла бы оставить их на такой высоте, которая смирила бы любого врага и дала бы ему почувствовать высоту, красоту необыкновенную и глубину характера русского человека. Как все это влить в душу детей? Как воспитать в таком духе? Что делать?
Невозможно. Невозможно воспитать, если ты сам не поднимаешься на эту высоту, если ты сам не стремишься к этой высоте. Только своим собственным примером, своим огнем можно возжечь сердца молодого поколения. Нет другой возможности. Поэтому какое поколение возгорится этим огнем любви, это вопрос ко всем нам. Но мой личный опыт, вот, о котором я рассказал, он может стать и общественным опытом. То есть мы через какое-то потрясение можем к этому прийти. Потрясение, любая катастрофа – это тоже урок. Разве это не катастрофа была для меня? Это на грани жизни и смерти катастрофа.
Мой горячо любимый государь Николай Павлович для воспитания своих внуков привлекал, как правило, людей из военного сословия. Быть может, это была одна из причин, которая позволила обрести России такого величайшего государя, как Александр III, Александру III, в свою очередь, воспитать святого царя Николая Александровича. Как вы думаете, может быть, хорошо было бы это взять на вооружение и сегодня?
Ну, тут не просто военные, ведь это были люди из простого сословия. Понимаете, это тоже очень важно было, потому что когда наследники воспитываются простыми людьми, они знают нужды простых людей. Вот. Это очень важно, потому что простой народ, он обладает какой-то житейским опытом, мудростью необыкновенной. Ну, возьмите Александра Сергеевича Пушкина. Всем известный пример. Без Арины Родионовны не было бы его, не было, потому что он был воспитан, она ему свои глаза отдала, свое видение, свой ум. Поэтому это очень важно, воспитание. Я думаю, что и в царской семье этот опыт кто-то или подсказал, или это из поколения в поколение этот опыт передавался.
Батюшка, я часто цитирую ваше высказывание о том, что мы живем в предрассветное время. Мне кажется, что рассвет, вопреки всему, всем видимым обстоятельствам, уже близок. Батюшка, старец Николай Гурьянов говорил, что неправда поможет найти правду. Это очень близко к тому, о чем мы сейчас говорим. Ни одной слезы Господь не оставит без воздаяния. Народ наш многострадальный, претерпев все до конца, получит то, что всегда увенчивает такое горе, которое мы пережили за эти годы. Я верю в то, что не только Россия близка к своему колоссальному духовному подъему, но что у нее хватит сил и, как прежде, спасти и падшую Европу, как вы думаете?
Да, я верю в это. Я верю в миссию России, во-первых, потому что я ощущаю это изнутри, как переживание. Вы высказали, сказать, устами отца Николая удивительную вещь, вообще удивительную, содержательную мысль. Понимаете, ведь даже ложь в этом мире, она научает правде, потому что в последние времена со всей очевидностью раскрываются все неправды. Вот все тайное становится явным. И это, конечно, направляет ищущую душу к Богу и к правде. И то, что сегодня столько всяких открытий подобного рода, это знамение времени. Это знамение времени, но это и особая ответственность накладывает на нас, что мы вступаем в такую предрассветную полосу, а значит, мы вступим в полосу света. Но это еще большая ответственность. И надо быть готовым к этому. Сегодня надо готовиться к этому свету, который грядет.
Дорогой батюшка Владимир, эти 5 вечеров с вами были для всех нас подлинными университетами. Но не только. Они были еще и радостью прикосновения к подлинной любви, которая так редко встречается в нашем умерщвленном мире, исполненном такого скорбного бесчувствия. Прикосновение к подлинной любви, вере и красоте. Прожить можно без многого, как говорил Федор Михайлович Достоевский, но без одной только красоты невозможно. Вся тайна тут, вся история тут. Я кланяюсь вам земно и благодарю всех наших слушателей за внимание к нашей радиоверсии. Прощаюсь с вами, дорогие мои, до сентября, до тех светлых дней, пока не вернутся все мои любимые герои. Будьте хранимы и счастливы. Спасибо всем за все. В путь с Богом.
Ту благодарность, которую вы выразили мне, я хотел бы передать тем, кто меня учил. Потому что без них я бы был бы полной нулью.
Спасибо, Господи, за то, что вы и этому нас научаете.